Проводник хаоса. Книга 9. Автор Евгений Понарошку. Читает Константин Романенко. Глава 1. Пейзаж вокруг словно сошел с полотна гениального, но безумного художника. Случайно очевидец первым делом непременно бы поднял голову и еще долгое время не мог бы оторвать взгляда от увиденного. Небесный купол казался разбитым, словно стеклянная ваза. Фиолетовые осколки так и застыли без движения. Сеть трещин растянулась до горизонта. Через гигантские прорехи в пространстве проглядывало что-то тревожное и даже пугающее. Это была бездна, переливающаяся безудержными потоками энергии. Она смотрела, словно голодный зверь, через решетку, ожидая, когда сможет поглотить весь мир, чтобы утолить свой вечный голод. Вспышка очередной молнии перешла в ракочущий гром. Резкий звук заставил Игната вернуться к реальности. Вынырнув из своих размышлений, он ощутил порывы сильного ветра. Воздух был насыщен влагой и пах озоном. Игнат прикрыл глаза. Свет молний усиливал мигрень, подтачивающую мозг где-то на краю сознания.
«Ох, чертова голова!» — подумал он, потирая виски. «Хорошо же мне вдарило!»
Последствия ментального удара после битвы у портала ощущались до сих пор. И это при его способностях к восстановлению организма. Желая отвлечься от неприятных ощущений, хаосит сконцентрировался на окружающем. В отличие от красочного, даже безумного пейзажа вверху, внизу было все с точностью да наоборот. Город, когда-то являвшийся планетарной столицей мира, сейчас выглядел грязным, брошенным, разрушенным. Мостовую под ногами, крыши домов и даже одежду альтийцев покрывал слой пепла вперемешку с дорожной пылью. За границами города картина была не лучше. Канула в небытие экзотическая местная природа. Поблекли зеленые и фиолетовые краски растений. Сейчас все окрестности столицы представляли собой серые поля мертвой растительности.
«Будто мир умирает», — отметил Игнат. «Хотя почему будто? Так и есть».
От размышлений его отвлекли чужие голоса. Повернувшись, Игнат увидел стоящих неподалеку Штейгера и Рафаль. С ленивыми интонациями те разговаривали просто, чтобы убить время или также отвлечь себя от головной боли. Судя по бледным, чуть ли не зеленоватым лицам, им до выздоровления было далеко.
«Ой, надоело торчать здесь!» — жаловался Штейгер. «Тоска адская! Скорее бы уже чертовы мозги встали на место! А!»
Стоявшая к нему в полоборота Рафаль пожала плечами.
«Скажи еще, что ты недоволен. Дел и здесь хватает», — ответила она. «Просто ты ленивый идиот».
Штейгер совсем не обиделся на грубость. Переводя тему, он показал рукой вниз.
«Сегодня этих уродов чё-то много», — сказал он. «Мирняк? Проблем с ними не будет?»
Он имел в виду длинную вереницу альтийцев. Нагруженные сумками и прочим скарбом, они двигались сплошным потоком по одной из уцелевших улиц в сторону червоточины. Несмотря на спокойную обстановку и скорбный вид аборигенов, по пути их движения было выставлено плотное армейское оцепление. Из боковых улиц выглядывали ощетинившиеся стволами внедорожники, которые были готовы открыть огонь на поражение в случае беспорядков.
«Не, не должны», — поморщилась Рафаль. «Это те, кто сдались добровольно. Но если что, мало им не покажется. Я сейчас шутить не буду ни с кем».
«Наша леди настроена серьезно»,
— усмехнулся Штейгер. Поймав косой взгляд собеседницы, он предпочел сменить тему.
«Не, выделываться не будут».